Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 9 января, год 2023, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, всех с наступившим Новым годом. Продолжаем смотреть, что у нас на лентах новостей, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. С этого, пожалуй, и начнем.
В движении.
Вот Павел Галкин пишет нам через Телеграм: «Дорога едет хорошо». Он бы еще написал, какая дорога едет хорошо, но тоже поздравляет всех с праздниками. Москва в целом едет действительно очень хорошо. Нам говорят, что сегодня, правда, будут сложности определенные, но прямо сейчас в городе по Яндексу 2 балла, дальше будет 3 балла в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и максимальные 5-бальные пробки нам обещают сегодня на 19 часов. Давайте посмотрим, ну, хоть где-то красное-то есть. Ну, чтобы все... Вот, ну, да, стандартная история, пересечение шоссе энтузиастов и третьего транспорта. Кольца. Внутренняя трешка останавливается как раз из-за чего-то. Там, говорят, ремонтные работы какие-то на пересечении шоссе энтузиастов. Ну и, соответственно, что? Съезд на внутреннее третье транспортное кольцо шоссе энтузиастов при движении в город сильно останавливает движение и по шоссе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, в России анонсируют появление государственных сертификатов на аренду социального жилья. Как это будет работать, попытаемся разобраться в ближайшее время. Вторая тема, которую будем обсуждать сегодня, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин написал, что в России остались более 75 иностранных компаний, которые были представлены здесь, на территории Российской Федерации, год назад. К примеру, ну, насколько верны подсчеты Володина, об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты поступают, к сожалению, авиакатастрофа, хотя у нас это принято называть жесткая посадка. Ан-2 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. По предварительным данным, при этом погибли 2 человека. Данные, как пишет агентство ТАСС, уже подтверждены Министерством по чрезвычайным ситуациям.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. В России, газета «Известия» сегодня пишет об этом, в России появятся государственные сертификаты на аренду социального жилья. Как говорят, ими можно будет оплатить и найденную самостоятельно жилплощадь, но только в том случае, если в регионе вот таких нормальных, стандартных государственных предложений на аренду социального жилья нет. Эта мера содержится в проекте реализации стратегии развития строительной отрасли до 2030 года. Как пишет «Известия» сегодня, проработка ее занимается Министерство строительства, и, как предполагается, такой шаг должен расширить возможности помощи тем, кто нуждается в жилье. Важно учесть, чтобы возможность такой аренды не подменяла собой права граждан на получение жилья в собственность. То есть очередники на свою квартиру, например, дети-сироты, люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями и другие, могли бы проживать в арендном жилье до того, как получат свое. Примерно так это описывает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищному коммунальному хозяйству Владимир Кошелев к нам присоединяется. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот сегодня «Известия» пишут об этих государственных сертификатах на аренду социального жилья. Понятно, что это пока еще до конца не разработано, но все-таки как вы понимаете, как это будет работать?
Ну, смотрите, у нас в конце прошлого года правительство внесло законопроект, который очень долго и детально прорабатывался. Это по альтернативный подход по реальному выдаче квартиры, выдаче сертификата детям-сиротам, выдаче сертификата, на которые они могут в любом регионе нашей страны приобрести себе жилье, либо погасить полностью свой ипотечный кредит вот с помощью вот этого сертификата, его направить. Вот то, что детально проработано в Государственной Думе. То, что вот ваша тема, которую вы говорите, что прописано в стратегии о сертификате, которая будет предоставлять право на аренду жилья, эта инициатива, она в Государственную Думу не заходила, не прорабатывалась, и поэтому тяжело комментировать. И мы сейчас будем только ходить в догадках и пытаться угадать, что же там имеется в виду с этим подходом. Если предложение взять и изменить вместо получения своей собственной квартиры или жилищного сертификата, на который приобретается квартира, и тебе предлагают, чтобы человек получил право арендовать, ну, конечно, этот вариант не пройдет, и это не работающая история. Вот. Если, допустим, есть в регионе очередь на вот, удовлетворение таких прав граждан, да, и до получения вот этой квартиры альтернатив какая-то вот по аренде, да, и она вот субсидируется будет с помощью сертификата. Но, может быть, но опять же, это такие, мы сейчас с вами только будем угадывать.
И все-таки, вот вы говорите, это не пройдет. То есть, что бы там ни разработали в рамках реализации этого проекта, это все дойдет до Государственной Думы. Без Госдумы решения приняты конечно, быть не могут.
Конечно. Да, но смотрите, еще раз говорю. Есть у нас определенные категории граждан, которым государство гарантирует выдачу квартиры. То есть это ну, удовлетворение вот их прав с точки зрения получения своего собственного жилья. Либо это тяжелобольной человек-инвалид, либо это вот дети-сироты, вот, эти категории граждан. Они однозначно будут получать свое собственное жилье, а не право арендовать его.
Еще одно, вот наша слушательница Анна просит уточнить, как вы понимаете, когда говорят про аренду социального жилья, это что, каким-то образом будет отменять договор социального найма?
Не понимаю, если честно. Когда говорят, говорили немного.
То есть теперь квартиры только в собственность дают?
В смысле, еще раз.
Ну вот когда люди стоят в очереди на квартиру, им выделяют квартиры. Раньше эти квартиры были договором социального найма. Потом можно было приватизировать. Теперь это так не работает.
Так. Нет, и у нас сейчас то же самое. То есть квартиры также выдаются человеку. Он там прописывается, если она по соцнайму, у него и остается ну, это же право ее приватизировать.
Тогда что такое аренда социального жилья?
Ну, мне тяжело комментировать.
Понятно. Будем ждать предложения от Минстроя. Спасибо. Владимир Кошелев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Он был с нами на прямой связи. Разве сиротам не в собственное жилье положено было? А кто-то сказал, что теперь это не положено? Вот странно, панк 13. Зачем вы это пишете? Ведь тут написано, пока это прорабатывается. То есть вот вы стоите в очереди на жилье, если вам оно положено по ныне существующим правилам, и в это время вы же должны где-то жить. И вам, предположительно, вам предлагается такая квартира, которую вы можете снимать на это время. Построено много жилья, оно не должно простаивать, и в этом смысле любые инструменты хороши, пишет Адам. Ну, тут важно тогда понять, насколько это работающие инструменты будут. Например, будут сертификаты на аренду социального жилья, самого социального жилья будет не так много, и тогда вам будут предлагать. Ну, вот вы можете... Хотя, с другой стороны, вы будете, да, докладывать какое-то количество денег, но это все равно меньше, чем платить в полном объеме. 7373948. Телефон прямого эфира. Это прямой эфир, да, вы можете присоединиться к обсуждению. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Ну и еще раз напомню, код 495, звоните. Присоединяйтесь к обсуждениям. Нет ничего более постоянного, чем временно. Хорошо, что вы это написали. Мы знаем эту фразу, но также каждый из нас понимает, что довольно много временного рано или поздно меняется именно как на постоянное. И это постоянное другое. 7373948. В России появятся государственные сертификаты на аренду социального жилья. Настасья пытается объяснить нам разницу. Социальная аренда – это когда ты платишь, а новые квартиры будут давать многодетным семьям, которые должны были полностью мебель, квартиру получить так... А, то есть Настасья тоже не понимает, в чем разница. Еще раз напомню, у нас только что в прямом эфире был Владимир Кошелев из Государственной Думы. Он первый зампред в Комитете по строительству и ЖКХ и говорит, что вот эта конкретная история пока все-таки в проработке. И депутаты могут только предполагать, что если это будет так или как-то иначе, то тогда, например, если это будет неправильно, они будут выступать против. Впрочем, и в «Известиях» сегодня член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, то есть того же самого комитета, комитета, в котором и Владимир Кошелев работает, Александр Якубовский, говорит о том, что надо учитывать, чтобы возможность аренды не подменяла собой право граждан на получение жилья в собственность. Опять же, когда вы работаете над этой историей, не забывайте учесть это. 7373948, телефон прямого эфира. У нас срочное сообщение опять про этот самолет, который, как говорят, совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. МЧС тоже использует эту формулировку «жесткая посадка», но, еще раз напомню, при этой самой жесткой посадке самолета Ан-2 в Ненецком округе два человека погибли, а всего там было 10 пассажиров.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема для обсуждения – это заявление спикера Государственной Думы Вячеслав Володин, председатель Думы, сегодня написал в телеграм-канале, что в России остались на данный момент более 75% иностранных компаний. Он еще подчеркнул, что те, кто ушел с нашего рынка, цитата, терпят миллиардные издержки, и привел цифру. 75,9% иностранных компаний остались в России. Это решение говорит о многом. Они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Так написал Володин в телеграм-канале. Не очень понятно, откуда эта цифра, но цифра приведена. Володин еще отмечает, что освободившиеся ниши занимают при этом отечественные предприятия, они наращивают объемы производства. По словам Володина, например, производство одежды показало рост 42%, выпуск лекарств вырос на 15%. Но подсчеты про 75,9% иностранных компаний, которые остались в России. Вадим Ковалев, член общественной палаты и первый заместитель исполнительного директора в ассоциации менеджеров. Он с нами на связи. Вадим Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день, уважаемые коллеги.
Итак, 75,9% иностранных компаний по Володину остались в России. Насколько можно доверять этой цифре?
Цифру точную, конечно, никто не знает, потому что есть такой термин сейчас — санкционный комплаенс. И появились очень разные механизмы для того, чтобы бизнес в России сохранили крупные международные холдинги, компании, и выводят различные доли и передают российскому менеджменту. Поэтому точную цифру никто, конечно, не скажет. Но вот оценочно я, пожалуй, соглашусь. И многие наши коллеги из различных объединений международного бизнеса говорят, что да, порядка там 80% международных компаний так или иначе в России сохранились. Тут, знаете, вспоминается такой старый добрый советский плакат: «Люди труда всегда найдут общий язык». И, конечно, никто не хочет терять рынок, никто не хочет терять клиентуру, и стараются разными путями и способами в России остаться. Ну а даже те, кто вынужден под давлением своих заинтересованных сторон, своих стейкхолдеров за рубежом уходить, делают в документах оговорки, что можем и вернуться там через 5 лет, когда все успокоится.
Вот как раз об этом я хотел отдельно вас спросить. Володин говорит, они верят в, ну, если это 75, вы говорите, похоже на правду. Так вот, он говорит, это значит, они верят в хорошие перспективы развития экономики и их устраивает деловой климат. Так можно ли говорить, что их устраивает деловой климат, если они говорят, мы, может, и вернемся, но потом, если захотим?
Да, дело в том, что в целых секторах российской экономики многие международные компании очень активно росли. Если там за рубежом в Европе там рост у них по рынку был там 1-2%, то в России множество компаний там достигало показателей роста там 10-15%. И в этом смысле, конечно, никто, повторюсь, не будет такой лакомый кусок бросать. И я уверен, что как только будут малейшие там политические перспективы для урегулирования конфликта, сразу же бизнес начнет активно договариваться и начнет активно инвестировать в Россию. Потому что, конечно, 150 миллионов населения, огромные пространства, ресурсы, конечно, это большая такая возможность для многих международных компаний преуспеть и развиваться, тем более сейчас, когда стагнация по всему миру.
Тогда еще один вопрос. Володин дальше говорит о том, что освободившиеся ниши занимают отечественные предприятия и даже наращивают объемы производства. Но если это так, и если международные гиганты потом сюда вернутся, извините, они подомнут любого отечественного производителя?
Ну, пока не все тут оптимистично. Зачастую подобные ниши, освободившиеся, занимают решения либо китайские, либо не самого хорошего качества. И, конечно, все это ведет либо к усложнению производства, либо к увеличению расходов. И это, собственно, перекладывается в конечном итоге на нас, на потребителей. И здесь я, конечно, такой оптимизм, наверное, сохранял бы в начале года, тем более, но оптимизм здоровый. Так, очень не хочется, знаете, так сказать, что да, у нас все хорошо, прекрасно мы импортозамещаемся во всех направлениях. Все мы видим, что происходит там с автозапчастями, все мы видим, что происходит с целым рядом номенклатур промышленных различных товаров, да, которые необходимы для промышленного производства. Но это, и опять-таки давайте не будем забывать, что у нас еще не полный год прошел, как мы находимся под вот этим беспрецедентным санкционным давлением. Все оборудование имеет свойство амортизироваться, да, нужен ремонт, и сейчас он не везде возможен. Если пока первый год как-то перебивались, то, конечно, насколько хватит ресурсов, техники, у агрегатов, там, которые в промышленности задействованы, вот это вопрос.
Еще тут наши слушатели просто пишут по поводу, как Виталий пишет, а где заменители? Уточнение, качественные ведь должны быть заменители. Как он пишет, хрестоматийная история с Макдональдсом, ведь очень разные оценки относительно того, что теперь заменитель Макдональдса предлагает. Мол, Макдак все равно выглядит лучше, чем то, что теперь осталось. Ну и то, что теперь у нас на автомобильном рынке, это как пересесть с Бентли на Таврию, тоже пишет он. То есть все равно получается, деловой климат у нас не очень. По сравнению с тем, что было прежде.
Ну вот если говорить про деловой климат, здесь, наверное, не соглашусь. К слову сказать, и вкусная точка вполне себе, и кофе хороший, и все остальные продукты. А вот что касается делового климата, то у нас в стране продолжают работать деловые организации. Кстати, и международные, и российско-французская торгово-промышленная палата, российско-немецкая, и даже российско-американская торгово-промышленная палата. Так что все работают, проводится большое количество форумов, конференций и различных других специальных мероприятий. Так что вот, несмотря даже на то, что часть людей там Россию покинула, вот в деловом мире активность никоим образом не угасла. Сейчас были праздники, я уверен, что к концу января снова все вернется на свои места. Ну и, кстати, еще одна такая вот примета последних лет – если раньше в нашем бизнес-сообществе, ну вот 20 декабря уже никого не найти в офисе, все в отпусках, потому что уезжали экспаты на католическое Рождество к 24 числу, то сейчас все работали до 30 включительно.
Спасибо. Вадим Ковалев, член общественной палаты и первый заместитель исполнительного директора в ассоциации менеджеров. Он был с нами на прямой связи. Теперь нам нужны, соответственно, люди с рынка, которые могут либо подтвердить, либо опровергнуть те цифры, которые приводил Вячеслав Володин сегодня в своем телеграм-канале. По его словам, и Вадим Ковалев из общественной палаты подтверждает, по сути, эти цифры, во всяком случае, в соотношениях. Получается, что большинство иностранных компаний в России все-таки остались. Есть рост местного производства, производство одежды, по словам Володина, уже показывает рост 42%, выпуск лекарств в 15%. В общем, рынок выглядит неплохо. Насколько верны эти подсчеты Володина с вашей точки зрения? 7373948, телефон прямого эфира. Алексей Морозов, который вечно недоволен. Все возвращаются, это хорошо. Так вот, Алексей пишет, история про Макдональдс, это хорошо про то, что там когда-то было лучше, не то, что сейчас. Ну да, когда деревья были большими, правда, тут деревья-то были буквально позавчера. Что называется, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я работаю в компании, мы занимаемся как раз запчастями, маслами, и могу сказать, что если по запчастям, ну, все очень, очень печально, скажем так, то, что все-таки большинство новых оригинальных запчастей шло из Европы, то, в принципе, что касается бюджетного сегмента, запчасти идут из Китая, идут регулярно, постоянно. А что касается вот масел автомобильных, крупные компании ушли, их место занимают сейчас мелкие европейские компании и отечественные. В принципе, качество ничем не уступает. Поэтому я думаю, что...
А ну, что с ценами?
С ценами, в принципе, да, все подорожало, когда скаканул курс.
Ну, потом же он отскочил обратно.
Да, он уже отскочил, и цены отскочили. Ну, скажем так, если брать на февраль прошлого года, то в среднем подорожание, ну, плюс 20%.
Ну, все равно, это выше инфляции. Хорошо, еще одну вещь скажите. Я правильно вас понимаю, что это все-таки не наши отечественные предприятия освободившуюся нишу заменяют, а это не импортозамещение, это другие просто иностранцы приходят?
По маслам, например, наши отечественные предприятия очень много заняли. Ну, это как в Москве. А что касается запчастей, у нас никогда и не было производства запчастей практически. Мы всегда жили на импортных запчастях.
Можно ли
к сожалению, с электроникой вообще беда. Ну, свечи, лампочки производятся у нас. Что еще? Подшипники, чтобы не говорили.
Что-нибудь, что появилось за последний год, есть в этом списке?
Да, есть. Это моторные детали. В Костроме большой завод. Он запустил линейку большую. И, в принципе, для грузовой техники они очень много заместили.
И это качественное, и это уже...
Да, очень качественное.
Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, добрый день.
Я представляю компанию сельскохозяйственную, иностранную, так, на российском рынке, немецкую. Я скажу так, что все частные компании немецкие, которые уже имеют несколько сот лет бизнеса, они все остались на российском рынке, на санкции наплевать, отношения дороже всего, отношения с клиентами, поэтому поставки...
Прям все. Идут. Вот давайте все-таки, когда вы говорите, вы отдаете себя, прям все.
Да, немецкие компании...
Ни одной.
Частные, вот смотрите, есть компании, в которой доля со стороны государства присутствует. Те компании ушли, да, скажем так. А те компании, которые... Частные и семейные, я про немецкие компании говорю, да, они остались на российском рынке в агропромышленном, они и работают. У них и инвестиции сюда, и персонал.
То есть на рынке проблем нет? Российский. И тогда, возвращаясь к общей оценке, проблем нет?
Ну, проблем нет, скажем так, сейчас логистика дорогая, да, приходится менять логистические цепочки поставок семян для защиты растений. Поэтому, конечно, семена и средства защиты растений, они немножко в цене поднялись.
Немножко.
Но
это сколько?
Поставки идут, и поэтому все заказы, которые российские сельхозтоваропроизводители делали, все контракты, они все выполняются.
А немножко это сколько подорожает?
Ну, я не знаю, процентов на 20, может быть.
Процентов на 20. Вот сколько стоит новая логистика. Курс отскочил, а цены забыли отскочить, пишет Дмитрий. Ну, Дмитрий, давайте тоже будем. Это вот как примерно все остались. Цены забыли отскочить. Вот, пожалуйста, Миша Николаев говорит, ЗТО в мае заплатил 131 тысячу, в октябре платил 68. Цены снизились, но, правда, выше, чем до начала специальной военной операции. Ну, и Панк 13 говорит, я уже не раз говорил, буржуи рады нам продать, проблемы с доставкой. Нам надо как-то разобраться все-таки об буржуи, это обязательно иностранцы. Раньше просто был совсем другой взгляд на то, кто такие буржуи. 201. Не понимаю, каким образом ботинки известного американского бренда, которые стоили до санкций $200, я стоил неделю назад, купил за $100. Какие же это санкции? Ну, тут важно понять, почему же вы не взяли несколько пар. Ну, если это правда, стоило раньше 200, может быть, за 250 можно будет продать послезавтра. Не знаю, Вячеслав Володин заявил, в России осталось более 75% иностранных компаний. Точная цифра, которую привел спикер Государственной Думы в своем телеграм-канале, 75,9%. По его словам, это решение говорит о многом. Они верят в хорошие перспективы развития экономики страны, и их устраивает деловой климат здесь. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
продолжаем эфир радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Вы слушаете нас в радиоэфире в Москве и Московской области на частоте FM 94.8. Понедельник, 9 января. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город.
В движении.
Итак, город едет сегодня совершенно спокойно, свободно, без проблем. В 2 балла оценивается ситуация. Нам обещают 3-бальные пробки в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и 5-бальные пробки к 7 вечера. Прямо сейчас главная сложность – это по-прежнему пересечение 3-го транспортного кольца и шоссе энтузиастов. Было, но прямо сейчас на моих глазах все все нормально. Значит, смотрите, теперь уже внешнее 3-е транспортное кольцо, там какие-то ремонтные работы, судя по всему, и из-за этого у вас будет очень много проблем при движении, попытке движения, соответственно, от Нижегородской транзитной эстакады через Лефортовский тоннель, туда дальше в район Сокольников. Если можете, объезжайте, потому что в этом районе серьезные пробки. Еще пробки, которые заметны на карте московских пробок, это пробки, связанные с метро. В районе закрытой станции метро Коломенское тоже движение по проспекту Андропова достаточно медленное.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сенатор Климов уже усмотрел наличие, как он сказал, ушек Госдепа и ЦРУ в ситуации с мятежами в Бразилии. А что вообще происходит в этой стране? Первая тема. Вторая тема. Патриарх Кирилл заявил, что в столице строится 200 новых храмов, но даже этого количества недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребности в них верующих, сказал представитель РПЦ. Но как определяются потребности верующих, особенно когда конфессии-то разные бывают, это тема, которую будем обсуждать через 10 минут. Ваши сообщения продолжаем получать через Telegram и СМС-портал. Юрий прислал нам фотографии импортозамещения на полках одного из магазинов. Вячеслав написал, что с электроникой и тяжелой медицинской техникой совсем не радужно. Импортозамещения там вообще нет. А то, что есть, вообще 2 шага назад. Вот срочные сообщения. Транспортная прокуратура организовала проверку после жесткой посадки Ан-2 в Ненецком автономном округе. Еще раз напомню, несмотря на то, что по-прежнему говорят о жесткой посадке, уже известно о 2 погибших.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще официальный курс доллара на вторник объявили 70.30, курс евро 75.08, курс юаня почти 10.30, 10 рублей 29 копеек. Еще штормовое предупреждение в Оренбуржье объявили, там ожидается в ближайшее время 44 градуса мороза. Здесь в Москве, судя по всему, как раз холод-то уходит, и поэтому как-то спокойно смотришь на то, что где-то ожидается минус 44. Мы свои минус 29, что называется, уже пережили. Первая тема. События в Бразилии. Сенатор Климов уже усмотрел наличие, как он сказал, ушек Госдепа и ЦРУ в ситуации с мятежами в Бразилии. Вероятно, ослабление власти избранного президента страны пытается добиться Вашингтон. США считают республику своим задним двором. Так сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Еще он сказал, важно то, что все это происходит на территории, которую США традиционно еще с прошлых веков считают своим задним двором. Меня бы крайне удивило, если бы там не оказалось в конечном счете уже Госдепа и ЦРУ. А и, конечно, в Вашингтоне официально осуждают захват правительственных зданий в Бразилии, но мне кажется, это делается главным образом потому, что у Байдена самого похожая история за спиной. Это его скелет в шкафу, и он пытается Трампа вообще в тюрьму отправить. В общем, это предположение сенатора Климова, как мы понимаем. Но все-таки, что же происходит в Бразилии? Людмила Окунева, заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, она главный научный сотрудник в Институте Латинской Америки Российской Академии Наук и доктор исторических наук. Людмила Семеновна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Итак, с вашей точки зрения, что произошло в Бразилии?
В Бразилии произошла проведенная антидемократическими методами попытка государственного переворота. Сторонники прежнего президента, который проиграл на выборах, организовались и устроили нападение на, прежде всего, правительственные здания. Это правительственные, не просто правительственные здания, они символизируют 3 ветви власти. Это исполнительная власть, то есть рабочая резиденция президента, главы исполнительной власти. Это законодательная власть, парламент, конгресс бразильский. и Верховный суд, судебная власть. Это очень серьезно. Кроме того, как выявлено уже бразильскими властями, они собирались блокировать поставку бензина по всей стране с тем, чтобы создать хаос, с тем, чтобы это спровоцировало вмешательство армии и, соответственно, попытка вот смещения закона избранного президента, его от власти.
Но вы так однозначно говорите, законно выбранного президента, то есть вопросов к тому, как проводились выборы, особенно учитывая небольшую разницу между двумя кандидатами, тут теперь вопросов уже нет.
Нету абсолютно, их и раньше не было. Эту волну поднял бывший президент Болсонару, который не доверял той системе избирательной, которая существует в Бразилии, а это электронная система, система электронного голосования. Она завоевала популярность и авторитет не только в Бразилии, но и во всем мире. Это очень чистая система, голосование было чистым, голосование было справедливым, там не было ни одной фальсификации. Это просто не я говорю, это установлено, так сказать, уже всеми, что называется, компетентными в этом отношении органами. Вот. И он собирался, Болсонару, после того, как были оглашены итоги выборов, собирался устроить частичный пересчет голосов, что является абсолютно антиконституционным действием. Это было отвергнуто. Потом, ведь что сделал Болсонаро? Он, не доверяя этой электронной системе, он приказал военным провести параллельный подсчет голосов, что и было сделано. И был проведен параллельный подсчет голосов наряду с высший избирательный суд в Бразилии, это называется. Ну, это как избирательная комиссия. И результаты совпали один к одному. То есть абсолютно точно совпали цифры. Поэтому президент законно избранный, президент легитимный.
Давайте еще раз подчеркнем.
Конечно, попытка его свержения является антиконституционным делом.
Давайте еще раз подчеркнем, что Болсонару это предыдущий, то есть при нем проводились эти президентские выборы, а Лула да Силва, которого избрали, и по поводу избрания которого теперь вот все эти беспорядки, это президент Бразилии, он уже был им, но был довольно давно. Как вы объясняете то, что он вернулся?
Значит, я сейчас уточню. Лула был президентом Бразилии в 2003-2010 годах. Два президентских мандата, два раза по 4 года. Болсонару – это тот президент, при котором проводились вот нынешние последние выборы 2022 года. И особенностью этих выборов было как раз то, что столкнулись два президента, действовавший на тот момент Болсонару и экс-президент на тот момент Лула. И вот они поменялись местами. Лула выиграл, Лула стал действующим президентом, Болсонару, который тогда был действующим, на выборах на этих проиграл и стал бывшим президентом.
А насколько, с вашей точки зрения, справедливы аналогии с тем, что было в Соединенных Штатах Америки с выборами Трампа, когда он проиграл?
Да, здесь аналогии абсолютно справедливы. Это вообще Болсонару называли бразильским Трампом. Трамп был его кумиром, и он во внутренней, во внешней политике шел прям буквально по стопам, копировал деятельность Трампа. Вот. И вот это вот дело все, оно тоже это очень-очень-очень напоминает. Но единственное, что сейчас нету доказательств, что Болсонаро является организатором все-таки этого дела. Этих доказательств нету, и его никто сейчас в этом не обвиняет. Это были действительно сторонники его, но лично он сам все-таки, во-первых, он уехал до инаугурации еще, он уехал в США. Вот, его в Бразилии нету и не было вот это все это время. И, во-вторых, он осудил, довольно резко осудил эти выступления своих же сторонников, заявив, что это нарушение общественного порядка, что в демократической стране такие выступления недопустимы. Вот это надо к его чести сказать, хотя он много там вреда принес, но это надо сказать к его чести, справедливости ради, он это сделал. Поэтому сейчас, так сказать, его никто не преследует, там судебно и так далее, но сейчас будет большое расследование, кто организаторы этих действий. Вот это пока неизвестно. В Бразилии пока этого не знают, они будут сейчас это расследовать. Наверное, думаю, что найдут.
Ну, вот видите, а в России уже некие предположения по этому поводу есть. Я хотел вас спросить, когда сенатор Климов говорит, что все это территория, которую США традиционно еще с прошлых веков считали своим задним двором, это так?
Ну, сейчас это, конечно, не так. Ну, это раньше так было. Это раньше так было, давным-давно. Бразилия самостоятельная, суверенная страна. Бразилия не допускает никаких вмешательств в свою политику. Бразилия не является никакой ни марионеткой, никаким вообще прихвостнем, или не знаю даже как назвать, США. Вот. можно влиять, можно говорить, можно что-то там, но устраивать такие вещи – это продукт внутренних больших противоречий, больших проблем, которые есть в Бразилии реально. И это продукт той огромной расколотости страны и очень острой и очень такой глубокой политической поляризации, которая там есть и которая родилась и появилась не вчера и не сегодня, и даже не позавчера, а появилось это все уже много лет тому назад. И вот это вот результат, одна часть общества против другой части общества. У них очень большие, так сказать, противоречия, во многом даже малопримиримые. Вот в чем причина, а не то, что кто-то там... Бразилии никто не помыкает. Бразилия самодостаточная, суверенная страна.
Но Болсонару
это подчеркивает.
Но Болсонару, спрашивают наши слушатели, все-таки ведь в США поехал?
Поехал, да. Но он, его кумир это Трамп. И он просто идет по его стопам, по его следам. Он все делал, когда он был президентом, он, так сказать... В одном из периодов они совпали, эти два президентства. Потом уже Трамп, так сказать, проиграв выборы, ушел, и появился Байден. Но какой-то момент они были синхронно, так сказать, президентами. Он старался все идти абсолютно в русле трампизма. Вот. Но это не значит, что Америка сейчас, нынешняя, вмешивается в дела Бразилии. Абсолютно
хорошо.
Нет.
А еще один вопрос. Это и биография Лулы да Силвы, и его возраст тоже. С вашей точки зрения, вот эти обвинения в коррупции. Он ведь сидел даже какое-то время, насколько я понимаю, между президентскими сроками. И то, что сейчас ему много лет, он 45-го года рождения. Это может быть проблемой, учитывая сложности вообще в бразильском обществе?
Я думаю, что нет. Значит, по поводу сначала его заключения в тюрьму и его обвинений. Да, он попал в тюрьму по обвинениям в коррупции. Это было огромное дело в Бразилии. Это вся Бразилия, так сказать, что называется, приникла к телевизорам и следила за этим. Но потом, и он действительно попал в тюрьму, потом было признано Верховным судом, что эти обвинения были политически мотивированы специально для того, чтобы изъять Лулу из президентской кампании 2018 года, где он собирался участвовать и где также он бы был соперником Болсонару. Еще 4 года назад все это было бы. И у них это получилось. Они заключили Лулу в тюрьму, и Лула не участвовал в кампании, Болсонару победил, а Лула даже из тюрьмы бил рекорды популярности, и огромный был у него рейтинг, намного больше, чем у Болсонару. Если бы он был на свободе, я думаю, что он бы тогда еще победил. Теперь, значит, дальше, он сидел в тюрьме, да, почти полтора года, и затем, а Верховный суд в это время вел свою, так сказать, тихую работу. Судебная машина работала на полных оборотах. И вскоре обвинения, вот, вскоре, в частности, в марте 2021 года, все обвинения были с него сняты, и он абсолютно легально и легитимно смог вступить, поскольку он был оправдан полностью, он вступил в предвыборную борьбу.
Но он в хорошей форме, несмотря на свои 77.
Теперь насчет его возраста и здоровья. Значит, он перенес некоторые такие тяжелые довольно-таки заболевания. Это был 2011 год. Он излечился. Теперь ему действительно 77 лет. Он в хорошей форме. Достаточно было посмотреть его, то, как он вел предвыборную кампанию. Это он даст фору 20-летним. Хотя ему действительно 77 лет, он по возрасту, конечно, человек далеко не молодой, а даже прям пожилой.
Спасибо.
Но, тем не менее, он в очень хорошей форме, он абсолютно активен, он абсолютно убежден в правоте того, что он делает. Это дело его жизни, вот эта борьба с бедностью, вот эти реформы и так далее. Это его кредо, жизненное и политическое, как политического лидера. И здесь как бы не подкопаться к нему в этом плане.
Спасибо. Людмила Окунева была с нами на прямой связи, заведующая кафедрой истории и политики в стран Европы и Америки в МГИМО, главный научный сотрудник в Институте Латинской Америки Российской Академии Наук и доктор исторических наук. Панк 13 говорит, что уже никто не вспомнит через месяц, кто президент Бразилии, что нынешний, что бывший. В общем, это мало кому интересно. А насчет формы, Байден тоже на выборах был хорош, пишет Панк 13. Это сейчас шутка или вы реально так думаете? Григорий из Санкт-Петербурга вспоминает, что, как он утверждает, Лулу в свое время призывал граждан Бразилии из экономии мочиться в душе. Дитя Робинзона полагает, что Лула в свое время отсидел за простой велосипед, а Адам считает, что все то, что мы только что услышали из истории Бразилии, очень похоже на попытку переворота в Казахстане.
Внимание! Говори! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Минцифры только что объявила: электронный полис ОМС обязательного медицинского страхования появился на госуслугах. Пока без подробностей, но, видимо, теперь оформить электронный полис ОМС можно через госуслуги. Следующая тема. Патриарх Кирилл сказал, в столице строится 200 новых храмов. В этом нет особой новости, но дальше представитель РПЦ сказал так. Этого количества недостаточно для удовлетворения потребностей в них верующих. Вот прямая цитата из того, что он говорил после литургии в Успенском соборе Московского Кремля. Нигде в мире, ни в одном городе, ни в одной столице не строится сегодня 200 христианских храмов, а мы сознаем, что 200 мало, и уже есть планы строить больше. Почему? Да потому что потребность народа в этом есть. Это прямая формулировка, именно так и говорил патриарх Кирилл, когда вот он перед этим в канун Рождества пожелал мира народам исторической Руси и так далее. Но вопрос другой. Кирилл говорит, потому что в этом есть потребность народа. Как эта потребность определяется? Николай Сапелкин, историк, религиовед и общественный деятель. Он с нами на прямой связи. Николай Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, как определяются потребности верующих? Ну, в данном случае ведь мы должны говорить о верующих разных конфессий. Вот сколько храмов должно быть в том или ином городе?
Какой-либо научно обоснованной методики подсчета количества храмов, конечно же, не существует. Церковь сейчас заинтересована размещать храмы на трафике. Там, где проживает много людей, там, где они осуществляют свою жизненную активность, там и размещать храм для того, чтобы получить прихожанина. Потому что опыт показал, что все те исторические храмы, памятники архитектуры, намаленные эти комплексы, которые расположены в центрах городов, они мало посещаются, потому что центры городов сейчас мало населены. Там в большей степени деловые помещения туристические, а туристы не всегда храмы заходят, если заходят, деньги не оставляют. Вот пример Москвы как раз и показывает, что храмы в центре Москвы лишь тогда имеют доходность, если там харизматические священники, очень харизматичные, либо какая-то раскрученная святыня. В противном случае не хватает денег на их содержание, на выплату какого-то жалования священнослужителям, наемным работникам. И получается, что коммунальные затраты приходится покрывать за счет всех жителей Москвы, обращаясь к бюджету столицы. То же самое и в других городах. Поэтому опыт последних двух десятилетий показывает, что если храм появляется в новом микрорайоне, в крупном жилищном массиве, где много квартир, где много домов, а значит много жителей, то есть хорошая возможность наполнить храм прихожанами, учитывая, что сейчас много житейских сложностей, много страданий в жизни, есть какие-то тревоги из-за специальной военной операции. Соответственно, есть представление, что если размещать новые храмы в столичных новостройках, то они будут заполнены. То есть здесь идет речь не о потребностях самих верующих, а об интересах церкви, как институции, которая заинтересована в получении доходов. К сожалению, по-иному церковь жить не может. Это не коммерческая религиозная организация, которая никак напрямую не связана с государством. И, соответственно, ей нужно думать о пополнении доходной части для того, чтобы вся эта структура существовала. Кроме того, есть еще один момент. Мы сейчас рискуем потерять значительную часть наших приходов на Украине. Вот когда мы говорим, что Русская Православная Церковь насчитывает более 40 тысяч приходов, мы имеем в виду, что 12,5 тысяч приходов – это приходы на Украине. Если сейчас они уйдут в ПЦУ, а, соответственно, перейдут в юрисдикцию фактически Киевского Патриархата, то мы рискуем стать даже не первым по числу приходов церковью, да, а второй после Киевского, после Константинопольского патриархата.
Мы говорим о православных церквях? Или вообще?
Именно о православных. Нет, мы сейчас говорим только о православных церквях, потому что экспансия сейчас в основном только православных храмов, православных церквей.
Смотрите, вот сейчас в столице строится 200 новых храмов. А сколько всего уже?
Вот я сейчас на память боюсь сказать неточную цифру. Всего в Российской Федерации 21 тысяча православных храмов.
Но, это в Москве имеется в виду?
Федерации. в Москве, я боюсь ошибиться, а статистика сейчас не под рукой. В Москве больше всего, потому что Москва – это почти более 12 миллионов населения. Значительная часть активного населения находится там. Соответственно, значит, это и доходы.
Это понятно. Про доходы, тут, кстати, уже сразу несколько человек, что называется, прицепились к этой вашей формулировке и говорят, то есть вы описываете храм как предприятие. Это, мол, уместно это или нет?
Дело в том, что если смотреть на законы Российской Федерации, приход – это самостоятельная структура, действующая как некоммерческая религиозная организация. Фактически это маленькое предприятие, которое не платит никаких налогов государству, кроме налогов на доходы физических лиц, на наемных своих сотрудников. Соответственно, либо не оформляет сотрудников, либо оформляет их на долю ставки, чтобы минимизировать налогообложение. А в остальном они осуществляют оказание этих религиозных услуг населению и продажи религиозной литературы, религиозной атрибутики, сопутствующих товаров. То есть им приходится жить именно так. Если мы введем лишь одно представление, что храм – это место молитвы, и оно существует для того, чтобы мы удовлетворяли какие-то свои возникшие религиозные потребности, то как регламентировать, сколько раз эта потребность возникнет? Каждый день или один раз в год? А на что будет существовать приход? Кто будет оплачивать отопление, освещение, закупку со складов епархиальных, либо в Софрино, свечей, икон, складирование? Любой храм – это больше, чем десяток работников.
Это еще и рабочие места.
Хорошо. Конечно, это настоятель, несколько священнослужителей, диакон, певчий, пономарь, несколько сторожей, завхоз и так далее, и так далее, и так далее.
Николай Сергеевич, тут опять же сразу несколько человек, для всех это неожиданный поворот темы, судя по всему, все говорят, как, ну разве церковь не освобождена от всех налогов?
Церковь освобождена от всех налогов, она только оплачивает налог на доход физических лиц. Если у нее есть наемные работники, она не платит ни земельный налог, ни имущественный налог. Но если у тебя есть в распоряжении храм, если это храм-памятник особенно, вот церковь сейчас старается строить новые здания, потому что у них нет обременения, обязательств по охране историко-культурного наследия. А если это храм-памятник, никакого ремонта сделать нельзя. Ты не имеешь возможности просто нанять бригаду и покрасить его. Ты должен заказать проект, согласовать проект, пригласить лишь ту бригаду, которая имеет лицензирована в Министерстве культуры, которая имеет право работать с объектами историко-культурного наследия. И если бы эта бригада наемных работников в обычных условиях обошлась бы там, может быть, в 500 тысяч рублей, либо в миллион по покраске храма, то в данном случае цена вырастает уже, может быть, до 10 и более. Соответственно, обычно люди не учитывают. Вот существует такое романтическое представление, что храм – отражение небесного царства, и он живет каким-то чудом Божьим. А священнику нужно кушать, нужно заправлять свою машину, нужно водить в школу детей, нужно покупать одежду. А он получает доходы только со своей деятельности как священнослужитель.
Хорошо. Конкретного последний прихода. Вопрос. Буквально полминуты, но, Николай Сергеевич, да-да, я не хорошо. Могу не спросить. В Москве строится 200 храмов и мало, это говорят в православной церкви. И вот пишет нам Виталий, говорит, ну, мусульманское население у нас ведь тоже большое, но мы не слышим про десятки мечетей.
Мечети – вопрос политический. Хотя разумно было бы строить мечети и шиитские, и суннитские, хотя бы для того, чтобы организованно вести работу с исламским населением. Даже, может быть, кому-то покажется грубым, но я все-таки скажу, даже чекистам будет проще присматривать за этими людьми, если они будут религиозные потребности организованно.
Но это политика, сказали вы. Спасибо. Спасибо, мы должны заканчивать. Николай Сапелкин, историк, религиовед и общественный деятель. Далее новости.